Плывя в водах двух великих рек, город лежал перед ними, будто цветок лотоса, готовый к тому, чтобы его сорвали. Его стены, сложенные из обожженного кирпича, были 27 локтей толщиной и выше, чем самые высокие пальмы этой плодородной и достаточно орошаемой земли. «Какова их окружность?» — спросил Трок Иштара Медийца. «Сколько времени уйдет на то, чтобы объехать этот город?» 10 лик, великий», — ответил ему Иштар. «Полдня езды». Трок вытянулся на площадке своей колесницы и прикрыл ладонью глаза.
«Это там легендарные синие ворота?» — спросил он.
Он знал, что Иштар жил в этом царском городе в течение 15 лет и большей части своей магии научился здесь, в храме Мардука. Даже на таком расстоянии ворота мерцали, будто огромный драгоценный камень. Они были так широки, что 10 выстроившихся в ряд колесниц могли въехать в них одновременно. А резные ворота из кедра были выше 10 человек, поставленных на плечи друг другу.
— Они действительно синего цвета, — изумился Трок. — Я слышал, они покрыты лазуритом.
— Это не так, великий. Иштар искривился в снисходительной гримасе. — Это керамические плитки. На каждой плитке изображен один из 2010 богов Вавилона.
Трок бросил взгляд полководца вдоль стен, тянущихся на мили с обеих сторон от синих ворот. Через каждые 200 шагов в них стояли сторожевые башни, и через равные промежутки массивную стену подпирали тяжелые контрфорсы. Иштар угадал, о чем он думает. Поверху стены проходит дорога, достаточно широкая, чтобы по ней проехали 2 колесницы в ряд. В течение часа Саргон может переместить по ней 5000 солдат в любое место, которому будет угрожать осада. Трок хмыкнул, показав, что это не произвело на него впечатления.
«Ха! Как бы там ни было, любую стену можно подрыть и обрушить. Нам нужна только одна брешь».
«За ней есть внутренняя стена, божественный фараон», — вкрадчиво проговорил Иштар. «Она почти так же неприступна, как первая».
«Если мы не можем пойти напрямик, то найдем обход», — пожал плечами Трок.
«А это там
дворцовые сады Сарагона»,
— он качнул бородой с вплетенными в нее лентами, указывая на огромные террасы, ярусами поднимавшиеся в небо. Они были так искусно подняты одна над другой, что напоминали парящую перевернутую пирамиду, которая, казалось, парила точно могучий орел с распростертыми крыльями, свободная от притяжения земли. Иштар ткнул жилистой, покрытой синей татуировкой рукой. «Есть 6 террас, построенных вокруг обширного внутреннего двора, каждая следующая шире предыдущей. Только на женской половине 5000 комнат, по одной для каждой из жен Саргона. Его казна скрыта в глубокой темнице под дворцом и заполнена золотом на высоту в рост человека».
«Ты видел эти чудеса собственными глазами?» — усомнился Трок.
«Кроме женской половины», — признался Иштар. «Но я входил в главное хранилище казначейства и скажу вам прямо, царь и бог, что во всем вашем войске не найдется достаточно повозок, чтобы увезти столько сокровищ, сколько находится перед нами».
«А я скажу тебе прямо, Иштар Медийц, что всегда могу построить новые повозки».
И Трок запрокинул голову и весело загоготал. Марш к Вавилону был долгим триумфом, неразрывной вереницей побед. На берегах Бар-Хальмильха они встретились с Раном, старшим сыном Саргона. Колесницы Трока и Нага размололи его войско, будто будто дуру, и смели Микину в озеро, так что вода стала красной от крови, и вздутые тела плавали от одного берега до другого. Они послали отрубленную голову Рана его отцу, насадив ее на копье. Обезумевший от горя Саргон угодил в западню, которую они приготовили ему. В то время как Нак отступал перед ним, заманивая, Трок обошел его с юга и напал с тыла с тысячей колесниц. Когда Саргон повернул назад, чтобы защитить свой обоз, они окружили его блестящим кольцом из бронзы. Саргону удалось вырваться с 50 колесницами, но он оставил за собой 2000 колесниц и 11 000 солдат. Трок оскопил пленных на это 2 дня. Он лично присоединился к работе и по локоть в крови, будто мясник, грубо подшучивал над каждой из своих жертв и размахивал перед их глазами отрезанными гениталиями. Затем он оставил своих жертв истекать кровью. Она была жертвой Сиуэту, голодному богу, который любил такую пищу. Отрезанные трофеи Трок послал Саргону, засыпав их солью в 100 сундуках из кедра. Тонкий намек на то, что ожидает царя, когда Трок и Нак прибудут в Вавилон. Вавилон был построен на узкой полосе земли между 2 реками Евфратом на западе и Тигром на востоке. Во время панического отступления Саргон не уничтожил мосты, однако в любом случае потребовалось бы целое войско, чтобы разрушить массивные быки из обожженного кирпича, на которых они покоились. У Саргона больше не было войска. Он оставил 1 потрепанный отряд пехоты, чтобы защищать мосты, но у солдат, чей дух был сломлен, не было колесниц для поддержки. Они не могли долго противостоять 2 фараонам. Трок приказал связать по рукам и ногам и бросить их с центрального пролета моста в широкую бурую реку, и египетские отряды выстроились вдоль парапета, чтобы полюбоваться на корчи тонущих пленных. Теперь, через год с небольшим, с тех пор, как они вышли из Авариса, Вавилон лежал перед ними.
«Ты знаешь укрепления, Иштар. Ты участвовал в проектировании некоторых из них. Сколько пройдет времени, прежде чем город падет?» — нетерпеливо спросил Трок. «Сколько времени у меня уйдет, чтобы пробить брешь в стенах?»
«Стены неприступны велики», — ответил Иштар.
«Мы оба знаем, что это не так», — возразил Трок. «Если достаточно времени, людей и решимости, не существует такой возведенной стены, которую нельзя разрушить».
«Год», — задумчиво проговорил Иштар. «Или 2, а, возможно, и 3». Но выражение его татуированного лица было лукаво, и глаза бегали. Трок засмеялся и, шутя, зажал в кулаке покрытую лаком остроконечную бороду Иштара. Он стал крутить ее, пока покрытое синими кольцами лицо колдуна не исказилось от боли, а глаза не увлажнились.
— Ты хочешь играть со мной, колдун? — Ты знаешь, как я люблю хорошую игру, не так ли?
— Пощадите, могущественный Египет! — захныкал Иштар. Трок оттолкнул его с такой силой, что медиец чуть не упал с площадки колесницы и был вынужден ухватиться за край переднего щита, чтобы удержаться.
— Ты говоришь год. 2? 3? У меня нет этого времени, чтобы сидеть здесь и рассматривать красоты и чудеса Вавилона. Я спешу, Иштар Медиец, и ты знаешь, что это значит, верно?
Знаю, бог, не имеющий равных, но я всего лишь человек, бедный и склонный ошибаться.
«Бедный!» — закричал Трок ему в лицо. «Клянусь у этом, гнусный шарлатан, ты выдаил у меня уже лак золота! И что я получил за это?»
«Город и царство! Самое богатое в мире после Египта! Я положил его к вашим ногам!» К этому времени он хорошо знал Трока и знал, как далеко тот мог зайти.
Мне нужен ключ к этому городу.
Трок посмотрел ему в лицо и обрадовался тому, что там увидел. Он знал Иштара почти так же хорошо, как колдун знал его.
— Это наверняка будет ключ из золота, — размышлял Иштар. — Возможно, три лакха золота.
Трок громко захохотал и ударил колдуна в голову бронированным кулаком. Он не собирался причинять ему вред, и Иштар легко увернулся от удара.
«На три лакха я могу купить другое войско!»
Трок покачал головой, и ленты в его бороде запорхали, как облако бабочек.
«Вон там, в казне Саргона, лежит 100 лакхов. 3 из 100. Небольшая цена, чтобы заплатить.
Дай мне город, Иштар. Дай мне его в течение 3 полных лун, и ты получишь 2 лакха золота из казны Саргона, — пообещал он.
А если я дам вам его до следующей полной луны?
Иштар потер руки, будто торговец коврами. Когда Трок услышал такое предложение, его усмешка исчезла, и он серьезно сказал: —
«Тогда ты получишь свои 3 лакха и повозки, чтобы увезти их».